все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 22-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать службу праздника Успения Пресвятой Богородицы, точнее, те тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Напомним, что всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника или вечером накануне воскресного дня. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. В современной приходской богослужебной практике вечернее богослужение, как правило, всегда представляет собой такое соединение, но богослужебный устав, типикон, предусматривает совершение такой службы, которая соединяет вечернюю и утреннюю в одно последование только в случаях особо торжественных, в случаях совершения всенощного бдения. Это, как мы сказали, воскресные дни, то есть вечер накануне воскресного дня, а также вечер накануне церковного праздника. К числу таких праздников относятся двунадесятые праздники и некоторые другие церковные праздники. В современную эпоху всенощное бдение уже не занимает большую часть ночи, как это было когда-то в древности, но сохраняется его торжественность. Мы в наших уроках обращаемся к изменяемым частям всенощного бдения, то есть к текстам из Минеи. Мы не трогаем те богослужебные тексты, которые на каждом всенощном бдении повторяются, которые являются его неизменяемыми частями. Обращаемся к изменяемым текстам, взятым из Минеи с 15 августа, с того дня, когда по церковному календарю совершается праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это дата по старому стилю. Она соответствует 28 августа по новому стилю. Значит, 27 августа вечером совершается всенощное бдение, посвященное празднику Успения. В наших предыдущих уроках мы уже обратились к текстам утренней, второй части всенощного бдения. Как мы отметили, на этой праздничной утренне читаются две кафизмы, чтение или так называемое стихословие. Кафизм является непременной принадлежностью той церковной службы, которая называется утренняя. То, какие кафизмы в данный день читаются, это определяется уставом о чтении кафизма в течение седмицы, то есть то, какие кафизмы будут прочитаны, зависит от того, на какой день недели, на какой день седмицы попадет праздник Успения Пресвятой Богородицы. После каждой из кафизм звучит малая иктинья, начинающаяся возглашением «Паки и паки, миром Господу помолимся», то есть снова и снова в мире помолимся Господу. И затем, после вот этой малой иктиньи, звучит текст, уже берущийся из Минеи, из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы, текст, который называется «Седалин». То есть кафизма, определенная часть псалтири. Псалтирь делится на 20 кафизм, на 20 примерно равных частей, предназначенных для исполнения на богослужении. Значит, звучит на службе кафизма, потом малая иктинья и дальше седалин, первый из которых был прочитан, разобран нами в нашем предыдущем уроке. Сейчас, соответственно, обратимся к седальну после второго стихословия, как это называется в богослужебных книгах, то есть после второй из тех двух кафизм, которые были прочитаны на службе данного дня. Текст этого седально следующий. «В Рождестве Твоем зачатие бессеменное, во успении Твоем мертвость нетленная, чудо в чудеси сугубо стечеся, Богородице, како бо неискусомужная младопитательница чиста сущи, како же мати Богу мертвоносна мироухающи, тем же со ангелом вопиемти радуйся благодатная». Такой текст звучит на богослужении после прочтения второй из кафизм на утреннее праздника Успения Пресвятой Богородицы. Если мы обратимся к дониконовскому варианту этого текста, мы увидим там важные отличия. Вот дониконовский вариант: «В рожестве Твоем зачатие бессеменно, во успении Твоем мертвость нетленна, чудо в чудеси сугубо стечеся, Богородице», и так далее. Здесь отличие от современного послениконовского варианта не столь заметно, но оно важно в грамматическом отношении и важно для понимания смысла текста. Здесь мы видим краткие прилагательные. Зачатие бессеменно. Здесь краткое прилагательное «бессеменно», а в варианте послениконовском, который мы в наших богослужебных книгах находим, зачатие бессеменное. Далее в дониконовском варианте словосочетание «во успении Твоем мертвость нетленна», а в варианте послениконовском «во успении Твоем мертвость нетленная». И вот «нетленная» — это полное прилагательное, «нетленно» — краткое прилагательное. Также в случае со словосочетанием «зачатие бессеменное», вот это вариант послениконовский, «бессеменное» — это полное прилагательное, а «бессеменно» — краткое прилагательное. Почему важно отметить такое различие? В русском языке краткие прилагательные употребляются в качестве именной части сказуемого. Например, во фразе из Гоголя «Чуден Днепр при тихой погоде» употребляется краткое прилагательное «чуден», и это именная часть сказуемого, а не определение к слову «Днепр». Это предикат, если пользоваться терминологией логики. «Днепр» является чудным, таков смысл этой фразы. Ну и в том тексте, о котором идет речь, употребление именно кратких прилагательных точнее передает тот смысл, который в греческом оригинале заложен, потому что там, в греческом тексте, при прилагательных, соответствующих церковнославянским, бессеменное, по-гречески это аспорос, и нетленная форма женского рода, по-гречески это авторос. При этих прилагательных в греческом тексте мы не находим артикля, следовательно, их позиция предикативная, это позиция сказуемого. И смысл вот этих фраз можно точнее передать по-русски, если употреблять краткое прилагательное, как это и сделано в дониконовском варианте данного текста. «Зачатие бессеменно и мертвость нетленна». «В Рождестве Твоем», что касается слова «Рождество», то оно может иметь значение «рождение» или то, что рождено, то есть ребенок, здесь скорее имеется в виду процесс рождения. То есть при рождении тобою ребенка в Рождестве Твоем, под этой церковнославянской фразой, подразумевается рождение Богородицей младенца божественного. Зачатие было бессеменным, зачатие бессеменно в дониконовском варианте. Далее читаем «Во успении Твоем мертвость нетленная», а в дониконовском варианте «Во успении Твоем мертвость нетленна», а «нетленная» или «нетленна» — это по-гречески «авторос», то есть непричастный тлению, чуждый тлению, чуждый разрушению, мертвость, мертвенность, непричастная тлению. Мертвенность нетленна, вот так можно было бы на русский язык перевести. Далее в этом тексте мы читаем «Чудо в чудеси сугубо стечеся». «Стечеся» — этот глагол может иметь значение «произошло», «случилось». Профессор Скобланович, автор комментария к тексту службы «Успение Пресвятой Богородицы», отмечает, что значение того греческого слова, которое тут в оригинале употребляется, следующее — бежать вместе, сбегаться, сходиться, совпадать. «Сугубый» значит «двойной», это перевод греческого прилагательного «диплус», «двойной», «чудо», «сугубо», это по-гречески «тавма», «диплун», «двойное чудо». В чудеси, то есть в чуде, здесь мы видим форму предложного падежа слова «чудо». В русском языке при склонении этого слова во множественном числе у него появляется слог «с», множественное число слова «чудо». «Чудеса» — это именительный падеж, родительный падеж «чудес», дательный падеж «чудесам» и так далее. В церковнославянском языке и в единственном числе тоже у этого слова в косвенных падежах появляется вставка «с». В «чудеси» поэтому такова грамматическая форма предложного падежа, а не в «чуде», как это в русском языке. И вот «чудо в чудеси сугубо стечеся», то есть «чудо двойное», «чудо сугубо» по-церковнославянски, совпало, если использовать одно из значений греческого глагола, которое переведено на церковнославянский словом «стечеся», совпало, ну, в «чудеси», в «чуде». Смысл здесь, судя по всему, тот, что «чудо с чудом совпало». Скобланович это место так переводит: «двойное чудо, чудо с чудом соединилось». Дальше читаем текст седально. «Как обо неискусомужная младопитательница чиста сущи». «Сущи», то есть «являющаяся», здесь перед нами краткая форма причастия женского рода, ну, полная форма была бы «сущая», здесь краткая форма, которая имеет окончание «и», это окончание причастия женского рода, «сущая» или «являющаяся». И вот это словосочетание «чиста сущи» соответствует греческому слову, которое не имеет при себе артикля, то есть оно в предикативной позиции, в позиции сказуемого. И здесь, и в церковнославянском тексте, после никоновском варианте тоже, мы видим краткое прилагательное «чиста», краткое прилагательное, то есть как раз такое, которое обычно и употребляется в качестве именной части сказуемого. «Как обо неискусомужная младопитательница чиста сущи, ибо как не познавшая мужа кормилица младенца, младопитательница, кормилица младенца, является чистой». Здесь в буквальном переводе «чистой являющаяся», вот это причастие «сущи», оно тоже в предикативной позиции, это особенность церковнославянского синтаксиса, там может быть такое причастие употреблено. вместо личной формы глагола. Поэтому здесь можно переводить «является чистой» вместо «являющаяся чистой». Далее, «как же мати Богу мертвоносна мироухающи». «Мироухающи» — интересное слово, то есть «благоухающая миром» или «источающая мира». «Мати Богу» этому церковнославянскому выражению соответствует одно греческое слово «митротеос», слово довольно редкое. Здесь мы услышим знакомые нам корни. Корень греческого слова «митир» — «мать» и слово «теос» — «бог». И «мертвоносна», то есть «несущая на себе смерть». «Мироухающий» — также краткое причастие с окончанием «и», «благоухающая миром», «источающая мира». И это причастие в предикативной позиции, причастие, которое ему соответствует в греческом тексте, не имеет при себе артикля. Следовательно, это позиция предикативная, то есть позиция сказуемого, «являющаяся источающей миро», «как мать Бога, несущая на себе смерть, является источающей миро». И заключительные слова этого седально: «тем же со ангелом вопием ти, радуйся, благодатная». Поэтому с ангелом мы взываем к тебе, радуйся, благодатная. Итак, в Рождестве твоем зачатие бессеменное, во успении твоем мертвость нетленная, чудо в чудеси сугубости чеся, Богородице. Как обо неискусомужная младопитательница чиста сущи, как уже мати Богу мертвоносна мироухающи, тем же со ангелом вопием ти, радуйся, благодатная. Перевод тут можно такой предложить: при рождении тобою младенца зачатие было бессеменным, при успении твоем мертвенность оказалась без тления, мертвость оказалась нетленной, совершилось двойное чудо, чудо с чудом соединилось. Ибо как непознавшая мужа кормилица младенца является чистой, как мать Бога, несущая на себе смерть, является благоухающий миром. Поэтому мы с ангелом восклицаем ей: радуйся, благодатная. Перевод, который Скобланович предложил: при Рождестве твоем было бессеменное зачатие, при успении твоем нетленное омертвение, двойное чудо, чудо с чудом соединилось, Богородица, ибо каким образом ты, не испытавшая брака, оказываешься кормилицей младенца, оставаясь все же чистою, а каким образом ты, Богоматерь, оказываешься под игом смерти, хотя бы при этом благоухая миром. Посему восклицаем тебе с ангелом: радуйся, благодатная. Конец цитаты. Такой этот текст достаточно непростой в синтаксическом отношении. Здесь мы увидели целый ряд прилагательных и причастий в позиции именной части сказуемого. После того, как кафизмы на службе прочитаны, и вот эти вот седальные после кафизм прозвучали, начинается самая торжественная часть утренней, входящей в состав всеночного бдения, палиелей. По поводу самого термина «палиелей» надо отметить, что его происхождение не связано со словом «елей» в значении «масло», как это думают нередко, поскольку с этим моментом службы связано помазание маслом, но слово «палиелей» не от этого происходит, не от слова «елей». Оно связано с греческим словом «элеос» — «милость». И созвучие со словом «елей» здесь довольно случайное. Если мы посмотрим на то, как пишутся по-гречески вот эти два слова «элеос» — «милость» и «элеон» масло, мы увидим там довольно значительную, заметную разницу в написании. Просто дело в том, что в византийскую эпоху произнесение этих слов оказалось близким, когда фонетика греческого языка изменилась, произносить многое уже стали не так, как пишется, вот то слова стали созвучными. Но написание их сильно разнится. Итак, название «палеилей» связано со словом «милость», и обусловлено появление этого литургического термина тем, что в начале вот этой торжественной части службы «палеилея» должны петься псалмы 134 и 135. И в 135-м псалме многократно повторяется слово «милость». Каждый из его 26 стихов заканчивается рефреном «Яко век милость Его». Псалом этот, так же, как и 134-й псалом, 134-й, 135-й, вот эти два псалма должны быть пропеты полностью в начале «палеилея». Ну, в современной приходской практике все это сокращается, но если бы это пелось полностью, слово «милость» повторялось бы много раз, и вот именно с этим многократным повторением слова «милость» связано название «палеилей», то есть многократное повторение слова «милость». После того, как пропеты вот эти псалмы, или как это в современной приходской практике происходит, некоторые стихи из этих псалмов, поется «величание» и затем псалом «избранный», то есть текст, собранный из разных стихов, разных псалмов, но подобранных по содержанию так, чтобы они соответствовали смыслу данного праздника. Ну вот об этом избранном псалме поговорим уже в следующий раз. Сегодня благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!